Дорогие братья и сестры, программа наша продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». Сегодня в нашей беседе принимает участие митрофорный протоиерей Владимир Зясев. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну и к тому же еще добавлю, что настоятель храма Рождества Христова.
Да, и строящегося храма.
И строящегося храма Елизавета Сергиевского. Или да, Сергия Елизаветинского.
Сергий Старший, если раньше.
Сергия Елизаветинского.
Мне хотелось сказать, что на этой неделе, вот сегодня утверждается число, вот будет сейчас уже со строителями, утверждается число, и мы на следующей неделе, вот которая и будет неделя после этого воскресенья, мы, возможно, будем одевать колокола и нижайше просить митрополита Кирилла осветить кресты и колокола. Колокола будем уже поднимать, а кресты еще пока освещаем, но поднимать не будем, потому что мы как бы их заранее сделаем, потому что поднимать, когда будем купола, это тоже где-то в июне месяце. Но там ведь, видите, там все зависит и от погоды, и от многих факторов. Чуть ветер дунул, на 80 метров купола тяжелое не потянешь. Поэтому заранее осветим кресты, чтобы потом можно было поднимать. Дорогие прихожане, приглашаем вас.
Ну, наверное, об этом будет еще объявлено дополнительно в приходе
да,
вашем,
да?
Вот. Ну, а те, кто действительно заинтересуется вот таким вот интересным, важным событием в жизни этого нового строящегося храма, я думаю, что они, наверное, вам позвонят и просто узнают.
Конечно.
В приходе, когда состоится.
Поднятие колоколов, освящение креста.
Ну что ж, а сейчас, наверное, мы перейдем все-таки к теме, нашей основной теме сегодняшней беседы. Тема сегодня будет посвящена детям. Почему детям? Ну, потому что дети – это все равно наше будущее, наше настоящее будущее, да, батюшка?
Да.
Ну, а во-вторых, впереди, так сказать, День защиты детей. Мне бы хотелось как-то вот все-таки поговорить немножко поподробнее об этом. И еще и потому, что ведь Христос еще говорил, что будьте как дети, и вы войдете в Царство Небесное.
Да, он призывал нас веровать, как веруют дети. И когда детей приводили ко Господу, и был случай, даже когда ученики запрещали детей приводить ко Господу, Господь сказал им, не оставьте, не мешайте детям приходить ко мне, ибо их есть Царствие Божие. Но вот здесь сразу хотелось мне небольшое стихотворение моего друга доброго Бориса Ефремова прочитать. Я почему так вот как-то часто прибегаю к его поэзии? Многим, может быть, кто-то скажет, что вот там как-то я вот там... Нет, никаких у меня нет даже вот, ну, никакого ни расчета ни у Бориса, ни у меня. Просто, вы знаете, мне очень близки моему сердцу его стихи. И кто-то слушает тяжелый рок, ну, слушай, я ведь не мешаю ему. А мне вот эти стихи, вот эта вот такая добрая поэтическая лирика, знаете, как-то она мне близка. И вот здесь вот как раз мы начали про детей, и хотелось вот такое небольшое стихотворение прочитать. Здесь мысль какая этого стихотворения? Что мы в детях, что мы в детей вложили, то мы и получим от них. Вы знаете, есть такая фантастика. Такая, мне давно уже пришлось ее читать. Когда был, ну, такое случилось, что одному, ну, фантастика это, что одному человеку была дана возможность сотворить, произвести человека, то есть точную копию какого-либо человека, и от него начнется все человечество. И вот он подумал и решил, а лучше-то меня кто? Он сам и есть лучший-то самый.
Это он сам решил.
Да, это он сам решил. И вот, казалось бы, и на самом деле, вот он не пьет, там пороков каких-то больших не имеет, он там вот где-то и даже добро делает, где-то еще что-то. Но вот когда он увидел то, что выросло, каждый шаг своей жизни в новом ребенке, то он содрогнулся. Он вот просто вот он в ужас пришел, да какого же монстра я вырастил. То есть мысль какая, что Господь ему показал то, что ты есть на самом деле. Mm-hmm. Мы-то ведь часто, знаете, подходит человек.
Мы себя
человек,
не видим, как
да,
бы, со стороны.
Идет человек в храм, его спрашивают, ты куда идешь? Да иду из безгрешного мира в грешную церковь. А что ты так называешь? Ты говоришь, в мире все разрешено и все безгрешно. Кого не спросишь, все безгрешные. А в храм приходишь, все-таки тут напоминают тебе о грехах.
Ну, то есть он с иронией так сказал.
Да, с иронией так. И вот здесь вот такое хорошее, я бы сказал, даже философски такое, достаточно глубокое произведение. Вот это вот все худшее ищите в детях. Все худшее свое ищите в детях. Они бесстрастно, словно зеркала, расскажут вам, куда на белом свете вас глупая гордыня завела. Все лучшее свое ищите в детях. Они, как ленты хроники, хранят кипенье ваших слов теплом согретых и смелый шаг, и каждый честный взгляд. Поверьте мне, как доброму пророку, поверьте мне, как доброму пророку, вас в детях больше, чем в себе самих. Верша свою привычную дорогу, не забывайте всматриваться в них.
То есть они действительно как зеркало отражают
нашу
суть.
Они как зеркало отражают нас. И если ты действительно увидел что-то в детях хорошее, помни, ну, здесь, наверное, не думай, что это только в тебе. У тебя еще были предки, и многое и от предков хранится. Не напрасно бывали случаи, когда рождают, и очень часто такое, когда рождается ребеночек, как вылитый, похож на своего прапрапрадеда. Вот, и таланты даже те даны. То есть, когда ты говоришь о лучшем, что в лучшее все мое, только мое лучшее в тебе отразилось, не думай,
нет,
это могло
наверное
и лучшее дедов твоих отразиться.
Конечно.
А вот худшее-то принимай на себя, это будет смирение. И худшее там может в твоих детях от твоих дедов отразиться.
Батюшка, как это вот еще говорят, что все лучшее во мне от Бога, а все худшее это мое, да?
Это мое, да. Это вот, мое, этого, да? Вот это вот и смирение здесь. Ну, это апостол Павел говорит, я только грехами моими я могу погордиться, немощами моими я могу гордиться. Ну, я своими словами говорю. Вот, и, конечно, вот вы сейчас, когда мы начинали эту беседу, вы сказали такие слова, что сегодняшняя наша беседа, или сегодня мы решили посвятить беседу детям.
Детям, да.
Вы знаете, сразу вот, когда вы еще говорили, Валентина Федоровна, эти слова, у меня сразу как-то вспыхнуло в сердце. Такое немножко противление. Не сегодня, не завтра, не вчера. Все мы должны время посвящать детям, если мы хотим, чтобы они посвятили нам что-то. Вот. А когда мы один день посвятим детям, вот будет день защиты детей скоро, и мы будем все...
Только один день получается.
И наши
в году,
президенты,
да?
И все пойдут по детским домам, там будут даже жертвы какие-то, помощь оказывать. А вот что оставили мать... с тремя детьми, забытую, на гроши живущую вместе с детьми, а после этого к ней прислали из ювенальной юстиции, которая говорит, у вас не хватает средств, чтобы вы воспитывали ребенка, так если ты ювенальная юстиция такая добрая, ты вот обратись к президенту, подними крик, почему вы доводите до этого? Ведь вы же знаете, что лучшее воспитание – это в семье.
Да.
Вот. А мы оставили мать. Без всякой помощи. Мы сейчас говорим о детском капитале. Да это не капитал. 300 тысяч или 350 – это не капитал. Дайте этот капитал на месячное содержание нашему премьеру или президенту, или министру, или губернатору, вот это на месяц. Наверное, посмеется он. А тут мы на жизнь капитал дали. Это не капитал. Если взять даже вот этот капитал по 10 тысяч в месяц, только на 3,5 года, а хватит этих денег на... Какой это капитал? Но и то, а тех родителей, которые воспитали...
Уже воспитали.
Вот вы меня простите, вот у меня супруга родила 6 детей. Ей когда-то коммунисты, такие-сякие, как мы их там ругаем, они ведь тогда, ведь они дали ей тогда содержание и пенсию, когда она вышла на пенсию 20 лет назад. Я удивился, ничего себе, супруга, вот 20 лет назад еще при коммунистах она вышла на пенсию, ей дали пенсию больше, чем моя настоятельская зарплата, это совершенно верно. У меня была тогда зарплата где-то 500-600 рублей, ей дали пенсию 800 рублей пенсию. И за детей дали вот эти годы. Но потом пришли добрые, заботящиеся постоянно о детях и о людях, демократы, как они себя называют, день и ночь заботятся, день и ночь не спят. Но вот они пришли, этот стаж у ней тут же, эти 18 лет за каждого ребенка 3 года тут же отобрали, а значит у ней стал неполный рабочий стаж, и пенсию сейчас она получает самую маленькую, социальную, и никакого материнского капитала и нет. А это вообще надругательство. Вот сейчас, когда у нас останется один фронтовик, да мы его понесем, будем носить, как экспонат показывать будем. Уж тут мы ему лучшую машину и будем возить его и носить. Ну, а пока их много, фронтовиков, что о них думать-то? Ну, дали им по 1000 рублей или там по 10 тысяч рублей в год там по подачке. И представьте, дали ему 10 тысяч рублей, он захотел День Победы отметить в кругу своей семьи где-нибудь, ну, хотя бы в кафе.
Ну, если вся семья, внуки, там, ну, дети, хватит ли ему этих 10 или 1000 рублей, чтобы он День Победы-то отметил? Вот и все. То есть так вот и о детях нужно думать каждый день. И когда мы сейчас видим, рестораны строятся, торговые центры строятся, ракеты строятся, на вооружение дано столько денег, что будь здоров. Но вы меня простите, некому будет защищать, то есть и даже и вооружение будет, если мы детей-то не воспитаем. А вот детских садиков у нас
да
нет.
Да и не нарожаем
детей. А вот школы у нас сейчас там тоже начались тормоза, кому надо в какую школу, не каждый в нее попадет. И в школах у нас, ну как же это так, ведь было при коммунистах. Вот опять же я говорю, вот те, которых мы ругали, но ведь есть и был один ученик в деревне, я помню, у нас лесоучасток кирпичный был, было 12 учеников в школе, 4 класса, угу. 2 учителя было, моя мама заведующий и второй учитель. Когда осталось человека, наверное, 4, то тогда сказали, просто прикрепили к 4 человекам, чтобы их возили за 6 километров в школу. А там на время распутицы был школа-интернат.
Вы ездили?
И я ездил, угу. Меня возили. Угу. Ведь это было. А сейчас у нас меньше 150 человек детей, школа считается неперспективная.
Не наполненная как бы. Да?
Я-то думал, что воспитание детей, оно перспективность-то и полезность-то детей душами измеряется. Вот, а она, оказывается, измеряется чем угодно, только не душами, да. Количеством. И вот представьте, согнали со всех деревень, со всех окрестных сел в одну школу детей, в этой школе набралось 1200 учеников, она стала перспективная. Ну, а в чем перспектива-то? В том, что они курить, да, перспектива научиться быстрее курить, быстрее сквернословить, простите меня, быстрее пошлостью заниматься, быстрее половую жизнь начать вести, начать быстрее заниматься там, отбирать друг у друга что-то, преступление, это перспективно, а добру-то ведь не научат.
Причем они оторваны от семей, получается.
Причем они, получается, оторваны живут, от семей, как бы, да, и потом представьте, вот мы сейчас по телевидению, вот сейчас даже реклама идет, вот будем все вместе, и завозят ребенка, инвалида неходячего заводят в класс здоровых. Но мы ведь помним, даже с доброе старое время всегда ведь дети, они злы, они широки душой, но они в шутках своих злы. Ведь это, ну, это детское, никуда не денешься. И что, вы хотите сказать, что весь класс будет сейчас беречь этого инвалида-ребенка? А они его докалечат там, духовно докалечат, озлобят его там. Ну, а мы его привозим в класс. Почему? Да потому что нам, опять же, невыгодно, неперспективно его одного учить. С ним, с одним заниматься. Или хотя бы их несколько. Даже, допустим, в районе, вот в небольшом районе, допустим, в нашем Екатеринбурге, собрали 10 таких школ, в которых вот
10
эти...
10 школ?
10 школ таких, в которых только вот эти дети и учатся. И можно было... Но ведь, опять же, говорим, неперспективно. И туда детей, они ведь там, когда они будут друг с другом, когда вот мальчик и девушка оба, допустим, глухие, вот возьмите, я был не так давно в школе глухих. Вы знаете, вот та школа, где они все глухие, где они друг друга видят, где у них нет
но
разницы.
Но они говорят так.
Они говорят, уже выучено говорят. Они очень плохо слышат, слабо слышащих и полностью глухих. Но вы знаете, они рвутся в эту школу. Вы мне найдите того ребенка, который будет рваться в этот класс, если он инвалид. Везде все бегают, а он в коляске сидит. Все могут встать, ему надо, простите меня, в туалет сходить. Он ведь инвалид, а ему и это нельзя. То есть ему сразу все показывают, что ты не такой, как мы, это массовая показуха. Это, опять же, наша бесперспективность. Неперспективность, не будем это делать. А почему бы нам на это деньги не издержать? И вот когда они будут все вместе... Когда будет 3 человека в одном классе, 5 человек в другом классе, 10 человек там или сколько в третьем, они будут все вместе, они выйдут на переменках или выйдут на своих колясках. Они будут друг друга видеть, они будут знакомиться друг с другом, они могут создать семьи, они могут помогать друг другу, они даже друг другу шпаргалки будут писать, и это будет тоже уже, а у них это будет уже детское что-то, оно будет, они могут спортом заниматься в своем спортзале, в школьном друг с другом, но этого их лишают, сваливая на то, что вот ты со всеми вместе, там какая-то реклама даже идет, такая нелепая, такая, и показывают ребеночка на коляске, мальчик, это дичь. А возьмите наши детдомы, стянули детские дома в города. Забота о детях? Да нет, забота о себе. Им здесь ближе возить, ближе доставка, ближе все. Я помню, у нас был в селе детский дом. Я встречался с этими детьми из детского дома уже после того, как, с какой благодарностью они вспоминают. А помнишь, мы друг другу эти остались, наши были друзья, они дружили с сельскими мальчишками, они учились с нами в одной школе, мы все вместе были, мы где-то и бедокурили вместе. А помнишь, говорит Вовка, как мы купались там, есть такая скала, печка называется, как мы купались там, а помнишь, как мы наших коней детдомовских пасли в ночном? И вот у них были лошади свои, в ночное их гоняли, у них были огороды свои, они в огородах занимались, поля были даже небольшие свои, морковка, картошка, всю овощь сельскую они полностью себя обеспечивали. Они рыбачили, они детдомовские ребятишки идут рыбачить и принесут рыбки в детдом, в реке Чусовой нарыбачат, из нее что-то приготовят для всех, и они гордятся. Помню, один говорит, а я сегодня 15 показывал, там рыбка-то небольшая, вот таких вот рыбешек поймал, и тот, и... А потом у них небольшая уха, а потом ведь там детский дом, там эти девочки, они знакомятся, они потом создают семьи, и они готовы к сельской жизни. Мы сейчас говорим, как заполнить село. Да и не заполни его городским, простите меня, отморозком. Угу. Он туда не поедет, ему здесь хорошо.
Конечно.
А вот если они в детдоме-то, в деревне, в детском доме...
И уже приучены к этой сельской работе.
Они не то, что приучены даже к работе, но
они обеспечивают
себя. Они еще и к другому приучены, Валентина Федоровна. Они еще приучены видеть восход, когда пасут лошадей, видеть закат, жечь
красоту,
видеть красоту мира, красоту деревни, знакомиться с сельскими жителями, слышать коров. Да он всю жизнь об этом будет грустить и мечтать. Он приедет в деревню, он готов. Так вот с этого и начинать подготовку. Готовку заполняя деревни. Сейчас вот создайте в любой деревне, начинающей пустить детский дом. Детский дом – это 50-100 детей, или два небольших детских дома, мальчики и девочки, допустим, 50-100 детей. А это значит 50-100 работников. Это люди, которые получают зарплату. А это значит, школа работает. Она не бесперспективная, она работает, школа. Она там уже имеет перспективу. А это значит... Туда уже задействованы еще и кроме этого, это значит, работают магазинчики, работает какой-никакой клуб, в детском доме должен быть кинотеатр, библиотека. Это жизнь. Вот дайте сейчас поселите в любом селе два небольших детских дома, девочек и мальчиков. Это село будет жить. Я тут не так давно был, еще в прошлом году был в Ивдельском районе. Есть поселок Атымья, там Ивдель. И тут вот Атымья, километров 20, уже практически на границе с Ханты-Манси, уже туда. Я приезжаю, поселок-то живой, и дома такие, слава богу, стоят, и так живой. Я говорю, а много здесь жителей? Да жителей-то здесь немного, человек 500, я говорю, а школа работает. Я такой удивленный, как, говорю, почему она, за счет чего она работает? А здесь, говорит, детский дом. Здесь детский дом, говорит, и вот эта школа...
То есть на базе детского дома?
На базе детского дома есть рабочие места. На базе детского дома...
Дети могут учиться.
Да, и дети учатся.
Дети родители.
И они привыкают к сельскому хозяйству. Они привыкают к этому.
Не только детдомовские, а дети, вот просто родители.
Просто дети. А родители, дети могут учиться. Зачем ему уезжать? У него есть работа, у них есть школа, у них есть клуб, там кино. У них работа, сотовая связь. Ходит автобус. Он говорит, зачем я поеду в город, когда здесь и корову, и поросенка
да
держу?
Некоторые даже просто не представляют себе жизни в большом городе. Они любят маленькие города, конечно. Либо вот такие села, такие вот. Какие-то
А представьте,
небольшие.
Продолжим еще. А есть и к этим двум небольшим детским домам еще небольшой дом старчества. И вот эти вот старички, они тоже ведь тут к месту будут. Они ведь там что-то будут ростить. И вот это полностью инфраструктура села полностью содержится. Вот это забота о детях на будущее. А у нас сегодня будет День защиты детей. Приедут президенты, премьеры, министры, подарят подарки. Блеснут перед телекамерой, особенно блеснут ярко.
Раз в год.
А потом уже можно снова оставить на грошовой пенсии маму с этими ребятишками и перспективу маме-одиночке устроить. Вот и все. Вот сейчас вот здесь не так давно был случай, тоже по телевидению показывали. Простите меня, дорогие радиослушатели, я смотрю телевидение для того, чтобы мне вот это все знать, чтобы я мог и рассказать вот это вот то, что делается. И вот такой, значит, случай. Вот с одной стороны немножко шокирующий, но с другой стороны на фоне вот этого всего... Он даже какой-то, знаете, добрый случай. Когда к одному роддому, где-то в нашей области, на крыльцо принесли ребеночка 4-часового. Он только 4 часа, как сказали врачи, как родился. Его принесли, он запеленутый, он в пеленках, он в одеяльце. Принесли, какую-то записочку оставили, не помню какую. Постучали в дверь и ушли. Ну вот, казалось бы, с одной стороны мама бросила, а с другой стороны? Ну все-таки вот она позаботилась. Но ведь вот когда сейчас встает вопрос, чтобы сделать такие приемники в каждом городе, ну если ты хочешь, мама, бросить ребенка, она ведь его все равно бросит. Она его или бросит, или по пьянке с голоду заморит, или пьяному отцу на изнасилование отдаст, хоть мальчика, хоть девочку. А то просто, если будет он расти, то его научат воровать и курить, и все что угодно. Она его бросит всего, так дайте вы ей возможность, что ты, мама, сделала, все-таки основное дело ты сделала, ты родила его. Ну, дайте ей возможность, чтобы она инкогнито принесла его, положила, отдала. И дайте ей возможность, чтобы она через год, опомнившись, если через год, через два, через три, опомнившись, она могла взять его обратно. Она, может быть, создала семью, вспомнила о своем ребенке. Или сама решила, как-то улучшила жизнь. Но почему-то у нас вот это считается. Тут же начинаем, вот это нельзя, вот это вот. И как-то, смотрите, тормозят, ведь буквально это тормозят. А с другой стороны... Опять же, вот передают вот такому-то ребенку, у него такая-то тяжелая болезнь, ему нужно сделать операцию, на эту операцию нужно 2 миллиона. А потом нужно будет каждый год там 500-600 тысяч на содержание, на поддержание. Он никогда не будет здоров. И вот вся страна вот кликнули, вся страна начинает готовиться и искать. А может быть, на эти 2 миллиона лучше детский сад содержать? Может быть, лучше старикам помочь, может быть, лучше этим матерям-одиночкам помочь, чтобы они вот этих здоров... А этому ребенку дать нормальный уход, нормальное лекарство и не выпрыгивать из шкуры в поисках 3 миллионов и потом еще каждый год 500 тысяч, не выпрыгивать. А тут вот мы, да, вот мы, а ребенок так и остался болен. А потом он сам-то не будет рад, что он болен, когда потом в общую школу отдадут.
Да, как инвалиды.
А потом родители отойдут ко Господу. И останется он один, проклиная все на свете, только зло накопя. Я не призываю к какому-то...
Нет, ну понятно, злоде... что вы не призываете к тому, чтобы...
Дайте ему нормальное лекарство.
Не помогать детям. Конечно, им помогать таким детям
помогать
надо.
Помогать надо.
Но при этом мы забываем...
Дайте ему нормальное лекарство, дайте ему нормальное, если это, ну, какое-то помощь, обслуживание необходимо, дайте ему нормальное питание. И если он отошел ко Господу, дай, Господи, ему Царствие Небесное. Если он остался жить, то помогать ему, конечно, он инвалид, и инвалид от рождения, ему помогать всю жизнь надо. Но вот эти вот мы нашли...
Какие-то пиар такие компании. Вот, да, то это, есть мы это как именно, бы пропагандируем да, вот какой-то
это
один
пиар-компания.
Случай, а это же, в принципе, заботу демонстрирует таким да. образом, да?
Вот мы одного ребенка мы спасли... Да у нас сейчас, куда ни глянь, у нас в каждой второй семье сейчас спасать, недостаток, да. и спасать надо и ребенка, и маму, и бабушку, и дедушку фронтовика надо спасать. Вот, я сегодня ночью читал книгу, духовная книга, духовный, ну, священник один пишет, хорошая книга. Он рассказывает, как у него был такой добрый друг, это еще 80-е годы, защитник Брестской крепости. Прошел всю войну. И пошел, они были моржи, он пошел купаться и в воде. Ну, всю жизнь он моржевал, а тут уже годы, преклонный возраст. И в воде у него сердце остановилось, и он мгновенно умер. Его вынули, и он на берегу лежит. И этот человек его охранял, потом повез в больницу. Морг его не берет, ему хоть вези обратно, хоть куда. В конце концов, дело дошло до того, что он подъехал к тому времени какому-то крупному учреждению, и туда прямо его принес на плече. И вот только после этого все проснулись. Может быть, все-таки вот об этом иногда тоже вспоминать. Он фронтовик-то, он скромен, он жил на свою грошовую пенсию, он любил свою родину, если потребовалось бы, он и второй раз пошел Брестскую крепость защищать. Но когда он скончался, то ему даже погребение достойное не сделали. Ну, а потом-то уж там сразу навалились многие. Так вот, может быть, и здесь все-таки думать, знаете, не о ребенке, вот у нас плохо, мы думаем, а все-таки в данном случае о детях думать, принимать законы. Я говорил уже и не перестаю говорить, не столь давно, я уже вот не так давно это вспоминал, еще раз, знаете, вот это страшный случай. Я не говорю, кто, я знаю очень хорошо этих людей, которые захотели ребеночка усыновить, принять ребеночка в свою семью. Ну и там началась возня, и они пришли в детприемник. в районе, в очень известном районе в нашей области. Они пришли в детприемник, эти родители. И когда они привели, ну, им ребеночка там показали, отдали. И они этого ребеночка...
Отдали им, да?
Нет, пока еще только отдали на время. Угу. Они его когда привели домой, у этого ребеночка насекомые просто сыпались с головы. Отец Владимир Ильич, что-то страшное. Мы, говорит, его тогда уже в отдельную там комнатку, теплая кочегарка, там остригли, вычистили, промыли, бельишко сменили, омыли. И потом, говорит, каждый раз, нам раза два его им давали или три. И каждый раз, когда они брали, он с новыми насекомыми, полная голова. А в этом детприемнике, простите меня, 20 где-то с небольшим детей и 28 человек обслуживающего персонала.
То есть им, на каждого ребенка.
Да, я говорю, даже больше.
Ну, это вот забота, в кавычках называется.
Я говорю, может быть, вот об этом заботиться лучше. Mm-hmm. Не то, чтобы столкнули и там как хотят, а может быть, туда ездить не взятки брать с показательным обедом. Там пообедали, взятку взяли, в каком виде, уже неизвестно, продуктом или чем еще. А может быть, приехать туда нормально, достойно рассмотреть, и может быть, их под суд отдать, а может быть, туда ювенальной-то юстиции заглянуть. Потом спрашивают, а что у них так мало игрушек? И рассказывают люди, да, говорит, нельзя туда. Мы, говорит, приносим игрушки, они, говорит, на второй день исчезают. Их растаскивает обслуживающий персонал. Там, говорит, самое такое все, что не надо. Вот примерно так. Может быть, вот это тоже ведь забота о детях? Или там уже не дети? Или там уже дорогой президент, премьер-министр, министры, губернаторы, или там вы не дети, или вы не знаете про эти случаи? Да знаете все. И областные министры, и сельские, и главы администрации районов, знаете все. Простите, просто не хочется мне, а то бы я вам назвал эти районы, адреса бы назвал вот этих заведений.
Детских приютов, да?
Вот. А можно таких сотни ведь привезти по стране.
Ну и что делать, вот, батюшка, вот смотрите, вот как нам защищать детей, как нам заботиться о детях, вот. Об этих несчастных,
сказал,
так сказать.
Возлюбить
вот как?
Возлюбить их.
Возлюбить.
Возлюбить, сердцем их возлюбить. Угу. Вы знаете...
Чтобы вот нас не было таких-то вот явлений-то вообще в обществе там нашем. Может, мы все вообще исключены?
Вот вы знаете, вот мы, у нас наша беда в стране сейчас в чем? Угу. Наша беда, мы сейчас принимаем указы, законы, и не выполняем их, эти законы. Пример, пожалуйста. Не столь давно я иду вечером, пошли мы прогуляться. Я иду вечером по улице Кировградской. Угу. Она такая широкая улица, у ней проспекты, какой-то тротуар.
На Уралмаше.
Да, на Уралмаше. Двухстороннее движение, а посередине такой сквер, и тянется далеко, тротуар такой хороший, красивый, и скамеечки. И вы знаете, я сначала с удивлением заметил, что на скамейке сидит, пьет пиво. И потом я подумал, а вот
пиво?
Там на всех скамейках сидят...
Кто-то пьет пиво,
да? Кто-то пьет пиво, да. Я шел, наверное, с полкилометра по этому, ну, может, там меньше, может, больше, я шагами не мерял. Вот, может быть, меньше, но скамеек, наверное, 10-15 не попалось на всех скамейках. Кто-то пьет водку вдвоем, в одиночку, кто-то пьет пиво, сидит с девушкой там, пьет пиво, бутылка там кто-то. Но ведь у нас есть закон не пить в публичных местах. Закон-то принят.
Да-да-да.
А что?
А сейчас вот еще закон о том, чтобы не курить.
А, ну и как?
В общественных местах. Вот. Ну, пока еще не вот. Принят,
и,
но
и, я и думаю... И депутаты за хорошей сигаретой в депутатских своих этих будут обсуждать этот закон. Правильность этого закона. И вот к детям, если мы приняли закон, да, действительно сейчас государство тратит деньги. Но ведь тратит деньги на разворовывание. Ведь разворовывает, ведь не только там, везде разворовывают. А проверяли — нет. А наказывали — нет. Вот и все. Надо заставить законы работать. Здесь возьмите вот сейчас.
То есть закон должен быть одинаков для всех, от президента до, так сказать, самого
обычного. Мы сейчас сокращаем милицию.
Простого гражданина, да?
Да.
И соблюдайте.
Закон для меня,
для всех,
тебя, батюшка, для тебя, министр, для тебя. Ведь мы же видим, как дочь президента где-то оштрафовали, как дочь министра посадили, это в других-то странах. Mm-hmm. Вот. И здесь, чтобы закон работал. Если сейчас мы говорим, вот, милиции у нас сократили столько-то там, полиции теперь. Ну, хоть милиция, хоть полиция, хоть как, друзья, вы не зовитесь, все, музыканты, не годитесь. Это просто, простите, я в басне известно переставил одно слово. Вот сейчас зачем сокращать? Милиция? Вот иди, милиция нравов, пройдись по этому
А у нас она есть, милиция нравов.
Ну, надо бы создать. Пройдись по этому и штрафуй всех, да причем штрафуй не на 3 рубля, а так, что вот сколько вот он пива в год примерно выпивает, вот на эту сумму я штрафуй. Вот и все. Когда родители заплатят или кто. Второе, иди по улицам. Кто курит? У нас же в публичных местах нельзя курить сейчас.
Нет, сейчас нельзя в публичных местах.
Кто сквернословит? У нас же в публичных местах нельзя сквернословить. И штрафуй. И вот милиция, полиция нравов, она вот одним этим обеспечит содержание, наверное, человек на 500, на 600, и будет все просматривать. Но у нас ведь нет этого. Законы-то у нас ведь их принимают, и президенту почему-то кажется, вот если я своей президентской рукой подписал такой-то указ, значит, он с минуты моего подписания, он уже начал работать. Вот и все. Но посмотри, президент, посмотрите, министры, посмотрите, премьер-министр, посмотрите, губернаторы, министры областные, главы администрации. Вот посмотрите и увидите, что законы-то не работают. Да вы знаете, что они не работают? А может быть, выгодно, чтобы они не работали? Но это деньги списывать и давать их разворовывать. А он украл, когда-то коммунисты держали квартиры, а почему только частных своих квартир не было, не приветствовалось, даже дома не очень приветствовали. Да почему? Да потому что, если он живет в квартире, мы его будем всегда и очередь на квартиру, в случае чего мы с него уберем, с очереди выставим, и квартиры мы его можем, если в крайнем случае, тоже наказать, и отпуск мы его дадим в зимнее время, а не в летнее. То есть он зависим, и некуда ему деваться. Так, может быть, вот для этого сейчас у нас законы создаются, чтобы больше зависимых от этих законов было. Они же этими деньгами кормятся. А раз кормятся, они будут уже дорожить этим местом. А раз будет дорожить, значит, он будет мне прощать, значит, он будет на меня сквозь пальцы смотреть. Может быть, так? Ну, ведь до нелепости доходят. Учат наши школы тоже ведь детей. 16, 17, 18 лет учат их на автомобиле ездить.
Угу.
И вы меня простите, до того доучились, что девушка с газ с тормозом путает. И об этом публично говорят. Ну, ладно, я помню, где-то передали в Америке, 94 года, что ли, ей было, она газ с тормозом перепутала. Ну, это ладно. А здесь ее учили, 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 а она газ с тормозом не может еще разобрать. Она еще до сих пор не знает. Опять же... Опять же о детях забота-то.
Да.
И вот это вот все забота о детях. Когда, почему, вот здесь в стихотворении сказано, все лучшее свое ищите в детях, все худшее свое ищите в детях. Ну, а сейчас мне просто захотелось вот прочитать еще одно стихотворение.
Угу.
Вот, знаете, я всегда, вот женщины некоторые, особенно молодые, немножко стесняются своего положения, что они в положении, особенно когда... Простите, животик уже начинает выпирать и подпирать, так, как говорится, под подбородок. Вот. Но вот она даже вот сама, не замечая, вот насколько она меняется. Я вот помню, вот, ну, супруга тоже, ведь у меня 7 детишек мне родила супруга. И дочери тоже были. И вот смотришь, вот она вот та же самая, но вот в ней какая-то гордость, вот какая-то вот в ней внутреннее такое вот достоинство появляется. Она вообще мать.
Лицо меняется.
А лицо меняется. Даже вот походка меняется. Вот все это насколько меняется. И вот здесь вот
какая-то
есть...
мудрость такая, внутренняя, да, такая появляется, да? Вот,
да,
мудрость
вот
во взгляде.
Вот
даже.
Она даже вот уже посмотрит, вот она в положении, она посмотрит даже уже как-то вот... Она вроде не кричаще посмотрит, но она посмотрит... Как-то вот до глубины тебя подчас проймет вот этот взгляд. Ну, если это нормальная женщина, как-то видела женщину у нас в ограде храма, гуляла у ней в положении, один ребеночек в коляске, сама в положении, в руке бутылка пива, и тут еще сигарета, колясочку толкает немножко животом. Вот, когда я ей сказал, она сказала, это моя жизнь. Такое бывает, но это уже уродливость.
Да, это уже, конечно, вот то, что вредит и детям, и вообще нашему детству.
Вот стихотворение. Прекрасны женщина с ребенком. Прекрасны женщина с ребенком, когда светлее летних роз, их мимолетным смехом звонким искрится утренний мороз. Как сказочно виденье длится и смех, и хрупкие снежки, и запушенные ресницы, и этот гибкий взмах руки. Что значит смерть? Без смерти слава. Когда снежки летят блестя, и девочка, как мать лукава, и мать беспечна, как дитя. Замечательное
такая
стихотворение.
Просто такая,
вот,
да?
Вот, mm-hmm. Вот, да, вот такая зарисовочка. Вот посмотришь, вот на самом деле, вот мама, ребеночек. И вот она ведь вот идет, ребеночек гуляет. Я помню, вот еще был юношей, был где-то вот выучил. Ну, попали мне несколько слов таких, вот тоже, ну, о детях. Помню, не знаю, где-то потом я не слышал, ни по телевизору, ни по радио, где-то не слышал.
У меня родился сын, первый сын, мальчик десятифунтовый. У меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. Ты как быстро в мир войдешь, на своих упругих ножках. Всем, мой мальчик, ты хорош, но хочу, чтоб был похож на меня немножко.
Надо же, вы так помните песню эту, ну, да? Запомнилась, что, да, батюшка?
Что делать? Мы
прямо вот запомнили здесь, так хорошо.
И вот здесь, конечно, хотелось, вот, может быть, на этом таком фоне прочитать еще одно стихотворение. «Письмо отцу». У всех у нас отцы, у кого-то еще живы, у кого-то уже ушли ко Господу, у кого-то престарелые, у кого-то еще, слава Богу, в силах и могут еще даже и за трещину врезать, если потребуется. И хочется вот на самом деле вот как-то и читать. Вот
помните своего отца-то?
Почти не помню. Давным-давно отмечено уже застенчиво, скупа мужская дружба. Едва ли говорить об этом нужно, да накипело слово на душе. Холодным зимним вечером январским мне вдалеке припомнилось опять тепло костра, приятное, как ласка, и заводи мерцающая гладь. Ночная мгла плыла над летним полем, ах, как далек был солнечный восход, чтоб мы могли наговориться в волю на 10 или 20 лет вперед. Но я молчал, трещали ветки сухо, и карандаш дремал в моей руке, и ты сидел, улавливая слухом, как рыба с плеском плавится в реке. Продлись, продлись, продлись заветный миг, на ближе, ближе, ближе зимний холод. И я, увы, давно уже не молод, и ты, отец, совсем уже старик. Что тут поделать, краток век на свете, у человека, птицы и ольхи. Без нас в речную гладь опустят сети, без нас напишут новые стихи. Быть может, и грустить о том не нужно, как не грустят о прожитом поля. Застенчива, скупа мужская дружба, но не на ней ли держится земля, а в будущем, да более удаленном, наверное, так, как мы с тобой вчера, другой отец с другим юнцом зеленым склонятся у рыбацкого костра. Вот это к отцам. И вот это вот все, мы вот как-то, знаете, лишаем себя этого, сами лишаем. И вот сейчас, когда говорят, мы думаем завести ребенка.
Завести.
Да, как думаем завести ребенка. Знаете, как-то это...
Да, звучит, ну, не совсем.
Как-то это звучит не... Во-первых, не ребенка. Мы и поженились, чтобы быть родителями. Заметьте, не партнерами, как это сейчас уже поголовно звучит, а родителями. Но вот когда мы дожили до этих пор, когда мы перестаем быть родителями, то вот уже есть страны, где слово «папа», «мама», «дедушка», «бабушка» уже отменяются. Почему отменяются? Да они перестали быть родителями. Они сами ведь... Дьявол, когда придет антихрист в мир? Когда человек будет готов его принять. И вот в этом моменте он уже приходит в мир. Вот уже родители стали не папа и мама, не дедушка и бабушка, а партнеры. Как это страшно. А с чего начинать? А начинать с того, чтобы не завести ребенка. И не думаем завести ребенка. А мы поженились, и у нас будут дети. А сколько их будет? Да как Бог даст.
Да как Бог даст. Да.
Есть, меня спросят, ну как же так? Но ведь есть какие-то возможности, невозможности. Но вы знаете, есть, в конце концов, даже уже, может быть, я и лишнее скажу. Может быть, даже немножко и греховно, но вот на фоне этого из двух зол выбирай меньше, в конце концов. Но есть даже и здесь не какие-то противозачаточные, простите, средства, не какие-то операции, а есть нормальные человеческие возможности, где естественно зачинать детей и естественно не зачинать. То есть, естественно это совершать. Угу. И это будет нормально, и это будет не кричаще. И если это будет нормально, то даже безгрешно, потому что, ну, нет, нет, все. А когда мы вот сейчас только и заботимся, вот помнится мне, когда я взял книгу, тоже фантастику, нет, даже не фантастику, а какой-то рассказ такой современный, и там... Статья, вернее, и там написано еще лет 40, наверное, 50 назад, и в этой статье пишется, что сейчас уже многие ученые мира с пеной у рта бьются, чтобы создать такое противозачаточное средство, Я тогда как-то был ошеломлен этим. Но сейчас мы видим уже. Сейчас уже и не бьются, сейчас уже их столько создано. И многие, даже девушки, выходя на какую-то, вот, принимая какую-то специальность, там, какую-то работу на себя, ну, себя готовя к какой-то работе, они даже специальную операцию делают, чтобы никогда не...
Карьере, которая готовится, вот. Да, карьеру.
Вот, карьера, чтобы она мешала карьере. Да у матери нет выше карьеры, как стать матерью, как стать соратницей Богу в создании человека. Она в данном случае, помнится, когда я, одна женщина ко мне подошла, батюшка, вот у меня ребеночек, вот ожидаем, но еще мало времени, все-таки вот меня муж, и я вот сама задумываюсь, уж не как-то не сделать ли аборт. И я вот с ней стал беседовать, вы знаете, вот просто ей сказал, вот вы сейчас готовитесь стать еще раз соратницей Богу. Как? Я говорю, ну вы же родите. Вы дадите жизнь человеку. Бог ее даст, по большому счету. Но вы здесь на земле, как земная женщина, как человек, вы дадите жизнь человеку. Вы соратница Богу. Вы родительница мира. Не человека, а мира. И вот как-то я смотрю, она ко мне через несколько времени, наверное, через неделю, через две подходит, какая-то такая немножко измененная. И не потому я не о себе говорю, не, в данном случае не мне какая-то там, что ли,
заслуга.
Просто это Бог дал на сердце положить такие слова, вот это Богу слава, но вот она подходит ко мне какая-то измененная, вот, и говорит, как вот хорошо, что вы тогда со мной поговорили. Мы с мужем побеседовали и твердо решили, что уж если мы родим, есть у нас ребенок, то будем рожать. Уж если как-то, то будем таким вот опять же естественным путем как-то стараться не зачинать, но естественным путем. А если зачнем, то и слава Богу родим, значит, и еще одного. И вот, вот так вот, наверное, к этому надо относиться. Вы знаете, вот сейчас мы готовимся, я вижу, что вот Валентина Федоровна мне подаете уже знаки, что уже беседа наша заканчивается, вот. Ну и хотелось мне вот еще, знаете, на прощание вот такое стихотворение прочитать, небольшое. «В тревожные минуты расставания. В тревожные минуты расставания мне говорил в окно вагона сын: мы уезжаем, папа, до свидания. А как же ты останешься один? И взгляд его печален был и светел. Ах, детская заботливость его! Я помолчал, я так ему ответил: да как-нибудь, я взрослый, ничего». Вот, наверное, вот, когда вот эти вот...
Когда вот такие дети начинают, ну, в смысле, твои дети начинают проявлять заботу, наверное, это настолько ценно, правда, батюшка?
Это, знаете...
Это значит, что все-таки ты был прав, воспитывая вот этого ребенка во многом, в чем-то, так сказать, и не прав, а в чем-то прав.
Вы знаете, мне задают вопрос, я так, на эту тему, это моя одна из любимых тем таких вот... Дети, у меня внуков 23, и, возможно, будут еще. Ну, я не скрою, это уже известно. У меня старшая дочь имеет 3 своих детей, 4 приемных. Средняя дочь имеет тоже детей, 5 своих сыновей. Всю дочку ждали. А я говорю, еще сын родится. Они говорят, папа, мы тебя обманули. А я говорю, как вы меня обманули, а мы взяли приемную. Вот. И потом случилось так, что дочь очень тяжело заболела. 2 назад очень тяжело заболела. И вот Бог дал, как-то выздоровела, от болезни отошла, как-то все-таки там оперировали и все. И вот она сейчас, и мы с мамой, с моей супругой, глубоко в этом уверены. И вот она сейчас уверена в том, что эта маленькая девочка Юлька, сиротка, ее вытащила, не хотя второй раз осиротеть, несмотря на то, что папа сказал, даже если остался бы вдовцом, я бы все равно ее не бросил. Но и здесь эта мама ее вытащила из могилы. Вот, Юлька. И младшая дочка тоже имеет одного своего, одного приемного. Но еще, говорит, папа, мы родим. И у меня были дети. И меня часто спрашивают, отец Владимир, вот если бы сейчас вашу жизнь развернуть обратно, ну... Наверное, как и у всех у вас и несчастья были в детях, да, у меня вот уже 2 сына, дочь и сын уже скончавшиеся, девочка маленькая в 6 месяцев, сын в 32 скончался. И не все нормально. Вот если бы сейчас от тебя зависело вернуть твою жизнь, от тебя бы зависело, ты видел своих детей. И вот тебе бы Господь показал эту картину и сказал, вот этого, кого выбирай, любого, кто у тебя не родится. И ничего тебе за это не будет выбирать. Я бы сказал, нет. Пусть рождаются все, которые были.
которые родились, которые есть. Есть и какая-то скорбь, она моя скорбь, она человеческая моя скорбь. Есть и радость, а радость есть значительно большая. Я помню, вот Коля умерший, мальчик мой маленький, я помню, ему было года полтора, только-только вот он еще ходить, да только еще даже, наверное, года два месяца, вот он... Мы пошли с Галиной Петровной, с супругой, пошли куда-то, начали собирать все куда-то. Собираемся. Вот в прихожей уже стоим одетые. Смотрю, у меня Галина Петровна, еще кто-то из старших детей. Смотрю, вот смеха здесь, вот просто вот зажались. Вот я взглянул, а мой Коля увидел, как кошка лакает из тарелки. Встал на четвереньки, подполз, кошку отогнал и сам встал. Ну, наверное, какие-нибудь городские бы родители в обморок упали от этого. Но, слава богу, мы в обморок не упали. Но вот эти вот случаи, вот просто... Помню еще вот маленький такой случай. Вот Машенька, девочка, значит, была... Ей было годика два, наверное. И Коленька тут побольше. Какая-то коробка попала им такая, из подобных, что ли? Ну, новая коробка такая красивая. Вот Машенька взяла, а Коля просит, мне дай, мне дай, дай мне. Ну, ребятишки. Вот Машенька стояла такая, стояла, набычившись. Потом так ото всей силы тихонько так разорвала эту коробку напополам. «На, — говорит, — тебе половина и мне половина». То есть тебе половина и мне половина. Вот эти случаи, да вот эти маленькие случаи, они, ох, как они много нам помогают, как они наши нервы разгружают. Кто-то выпил стакан вина, чтобы ему забыться. Кто-то выпил там больше вина или там еще что, чтобы ему забыться. Да вот такая детская...
А кто-то вспомнил просто вот это.
А кто-то вспомнил вот это, вот подумал, это, да? Помечтал, взгрустнул, может быть, даже всплакнул. Но вспомнил и порадовался, и забылся, и разгрузил свою душу и свой характер.
То есть вот что значит дети для нас, да? Дети, да, вот для это нас вот... это самое-самое. Вот еще... как, какими мы их воспитаем.
И еще одна песня есть, которую я любил на гитаре играть. Я на гитаре ведь играл. Возле сквера, где большой фонтан, чернобровый Костя мальчуган рядом с девочкой стоит, ей слова такие говорит: «Слушай, Оля, вырасту большой, мы тогда поженимся с тобой. Отпущу я для красы, как у дяди дворника усы».
Ну и дальше, да. Ну что ж, будем заканчивать нашу беседу, то есть воспоминания о своих детях, о своей семье. Но вот все-таки, что бы вы хотели пожелать родителям в канун вот этого праздника, праздника Дня защиты детей?
Родители, те, которые собираются выйти замуж или жениться, сразу думайте о детях. Не о партнерстве, а о детях. Супруги должны быть в первую очередь родителями, потом друзьями, а уже потом супругами, в интимном смысле этого слова. Но сначала родители, те, которые родили детей, любите их. Помните, сегодня ты, мама, крикнула на ребенка, сегодня ты раздражение какое-то показала. Пройдут годы и годы, но где-то когда-то этот крик тебе отзовется, или от твоего ребенка, или от чужого, но он вернется тебе. Бабушки, взрослые люди, много у всех скорби с детьми. У кого нет проблем, да у того, у кого детей нет. У тех с детьми проблем нет. Поэтому, коль скоро мы воспитали их, давайте будем их терпеть, давайте не будем от них отходить. Вот мне сегодня супруга звонит сыну, я говорю, ты что ему позвонила? Она говорит, ну как позвонила, говорит, чтобы все-таки чувствовалась вот эта связь. На несколько минуток на сын чувствует связь с мамой, с папой. Вот давайте не будем их забывать, давайте будем интересоваться.
Не
будем терять эту связь. Бабушки, дедушки и вообще-то все родители, давайте будем молиться за наших детей. Давайте будем молитвы их у Бога вымаливать. И Господь, несомненно, слыша нас в молитве, поможет и нам, и детям нашим. Вот это всем желаю.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев, он же настоятель храма Рождества Христова на Уралмаше. Еще раз спасибо.
Храни всех нас, Господь, в эти дни. Дай Бог всем доброго здоровья и всяческих благ.
Спасибо. До свидания.
До свидания.